è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин. 14 мая 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. Официально он называется «О прозрачности иностранного влияния». Сравнение с иноагентским законодательством в России не кажущееся. Многие сравнивают эту репрессивную, очевидно направленную против политических оппонентов, норму с российским законодательством и с российской практикой. Тем более, что этой же дорогой, помимо Российской Федерации и вот теперь Грузии, идут и других стран постсоветского пространства, а именно Казахстан и Кыргызстан, из-за русского закона, как его называют, несогласные с ним, в Тбилиси в эти дни проходят акции протеста. Вот какие вопросы. Каков тут грузинский политический контекст? Почему в весьма плюралистичной стране правящая партия смогла, пусть и не с первой попытки, принять такой закон? Против кого этот закон об иноагентах? И сможет ли оппозиция правящей партии «Грузинская мечта» при поддержке проевропейских сил в стране или при помощи непосредственно Брюсселя, ведь Грузия официально кандидат в члены ЕС, ну пусть прозвучит погромче, по-журналистски, препятствовать путинификации Грузии. Здесь Александр Атасунцев, независимый журналист. Привет, мы с тобой на «ты».
Привет, да, привет.
Говорим про дела в Тбилиси и про уличную активность последних дней тоже нужно поговорить. А давай я сразу выкручу наивность на максимум и спрошу, разве 200 тысяч человек, которые собрались на днях в Тбилиси, в центре, выразить протест против закона об иноагентах, это недостаточно угрожающая вещь для правительства, для самой власти нынешнего кабинета?
Ну, я считаю, что, конечно, риски довольно высокие для грузинской мечты. И они могут умножиться, если Брюссель и Евросоюз каким-то резким образом отреагируют на то, что происходит сейчас в Грузии. То есть сейчас толпа выходит на улицу, и она говорит, принятие законопроекта отдаляет европейскую перспективу Грузии. Но для того, чтобы это действительно было так, должен, собственно, выйти кто-то из Евросоюза и открыто сказать, что да, если вы преодолеете сейчас президентское вето и примете этот законопроект, то можете попрощаться с европейской перспективой. И тогда, конечно, вся эта ситуация может принять совсем угрожающие масштабы для грузинской мечты, потому что все-таки около 90% грузин видят страну в составе Евросоюза. И любое отклонение или саботаж евроинтеграции означает политическую смерть для любой партии и политической силы в Грузии.
Про Брюссель и про Запад вообще, в том числе про Соединенные Штаты, тогда нужно отдельно обговорить. Мы видели же уже заявление, вполне официальное, и даже визиты в Грузию. Там есть сюжет с тем, что приезжает представитель Госдепа, а его Иванишвили, и нужно, наверное, объяснить, да, Бедина Иванишвили, человек, который заработал деньги в России, крупный предприниматель, и который стоит, по большому счету, за правящей партией и за правительством. Это не вполне конспирология, он действительно такой не вполне формальный лидер и движущая сила вот этой правящей группы. Ну так вот, он может отказаться от встречи с представителем Госдепа или, например, спикер парламента за несколько дней до этого отказался встречаться с европейскими представителями. Это все, кажется, эскалацией политической и эскалацией вот этого процесса, о котором ты говорил, да, который может подстегнуть улицу.
Конечно. То есть, на самом деле, довольно странно наблюдать то, что делает грузинская мечта, потому что ты перечислил там спикера парламента, какие-то делегации Евросоюза, но на секундочку, до этого Кабахидзе, премьер-министр Грузии, отказался лететь в рабочую согласованную поездку в Вашингтон, потому что американцы, по его словам, требовали отозвать законопроект. Ну, то есть, это прям довольно серьезный такой демарш. И источник вот их решимости не очень, на самом деле, понятен. То есть есть две теории. Одна, что это все большая политическая ошибка, как было в прошлом году, и они в итоге вынуждены были довольно унизительным на самом деле образом отзывать этот законопроект. Единственное отличие от того, что было в прошлом году, от того, что сейчас, было в том, что у них не было статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, который они получили в итоге в декабре прошлого года. Сейчас он есть. Все-таки это наводит на мысль, что рычаги давления на грузинскую мечту, конечно, есть. И один из главных из них – это вопрос, как бы зеленый или не зеленый у Грузии свет на евроинтеграцию. Сейчас мы видим по какой-то причине, то ли им это перестало быть нужным, и они считают, что это не создает для них политических рисков, то ли они уверены, что в Брюсселе смирятся с некоторыми авторитарными замашками грузинской мечты, потому что во всем остальном партия договороспособна, скажем так. И я думаю, что Брюссель тоже в тупике определенном, потому что если не грузинская мечта, не очень понятно, на кого опираться в Грузии. Как бы то ни было, грузинская мечта при всех ее недостатках остается самой популярной, относительно популярной политической силой в стране. В стране такой, как Грузия, где очень высокая поляризация общества, достаточно, в общем-то, иметь рейтинг в диапазоне 30-40%, чтобы уверенно побеждать на парламентских выборах и получать большинство, да, парламентское. Потому что оппозиция имеет еще меньше. Вот декабрьские опросы прошлого года там давали, по-моему, грузинской мечте в районе 36, что ли. А оппозиция вот эта вот объединенная, да, оппозиция объединилась и шла единым таким как бы фронтом. Имела 21%, но это колоссальный разброс. И это, кстати, вот вдвойне удивляет, почему они в итоге пошли на это принятие законопроекта. Все, и так все было хорошо, победа была в кармане. Но, видимо, они почувствовали, что они настолько в положении сильного сейчас, у них решены все внешнеполитические задачи основные. Получили статус кандидата, все как бы оппоненты ничего не могут им возразить, потому что как же они саботируют евроинтеграцию, если Еврокомиссия одобряет заявку Грузии на вступление в Евросоюз, выдает статус кандидата. И при этом Россия признала Грузию невраждебной себе страной, что тоже была одна из главных внешнеполитических их задач. И это не после 22 года появилось, это сильно раньше. Там еще в каком-нибудь 2015 году тогдашний премьер Гарибашвили, открывая там учебный центр НАТО, говорил, что это все не направлено против России, мы стремимся к прагматичным отношениям с Москвой. Мы хотим всеми силами избежать конфликта новой войны. Это на самом деле не в 22 году появилось, а сильно раньше. Они с этим справились. В экономике бум. Во многом благодаря, кстати, укреплению экономических связей с Россией. Я вот вчера буквально смотрел цифры. Она кратно выросла, да, по сравнению с 2012 годом, когда она только пришла к власти, и по сравнению с тем, что сейчас там в районе 10% импорта-экспорта завязано чисто на Россию. В 2012 году, по-моему, было 2,5% соответственно. Ну, то есть можно ощутить. Ну, и, в общем-то, все в пользу их. Я это объясняю себе только вот тем, что чувствуют, что европейцы ничего не будут делать, потому что выборы в Европарламент сейчас у всех на носу, там тоже непонятные результаты. Я думаю, что грузинская мечта рассчитывает на приход каких-то партий, которые будут более спокойно смотреть на то, что происходит в Грузии. И плюс у них как бы эффект старта с нулевой точки, потому что они в прошлом году поругались с последним своим союзником в Европарламенте, партии социалистов, из-за гомофобных высказываний как раз Гарибашвили. Просто на ровном месте совершенно лишились главного союзника. И сейчас как бы у них никого там нет из друзей там, в Европарламенте. Но вот они рассчитывают, и что в целом европейцам сейчас не до этого. Ну а внутри страны, видимо, думают, что сторонников грузинской мечты закон не отпугнет. То есть как было там 36, так и будет 36. А противники не смогут так консолидировать силы, чтобы уличная активность стала угрожать власти грузинской мечты. Я думаю, вот отсюда и родилось это все. Есть еще одна третья теория, но я думаю, что у тебя есть вопрос про это дальше, про Абхазию и Южную Осетию.
Нет, у меня есть уточнение насчет оппозиции и насчет ее положения. Я прочитал твой текст, который недавно вышел на Карнеги Политика, и «Медуза» его, кстати говоря, перепечатала, его легко найти, он заглавлен так. Власти Грузии уверены, что настал идеальный момент для удара по оппозиции и хотят принять закон об иноагентах, несмотря на масштабные протесты. Зачем они идут на такой риск? И я не понял, хотел бы, чтобы ты разъяснил один момент, потому что предыдущие-то, в общем, в том числе следующие, в рамках этого текста, да, по той же самой мысли, объяснил, выборы же скоро в Грузии, зачем накануне голосования консолидировать собственных противников, консолидировать общество, которое действительно может воспринять как антиевропейский шаг принятия такого законопроекта, такого закона, да, точнее уже, он разве что президентом не подписан, ну или там по процедуре, если президент откажется, она обещала отказаться его подписывать, наложить вето, председатель парламента может это сделать. Ну, то есть, не уверен насчет удачности момента.
Они считают, что он удачный, мне кажется, вот почему. Они считают, что уличной активности будет недостаточно. Европейцы, опять-таки, да, сложно представить, что они только что выдали статус кандидата на вступление в Евросоюз, и тут же его отзовут. Мне кажется, вообще такого даже прецедента не было никогда. Во-вторых, все-таки до выборов довольно далеко. К тому моменту все эти негативные эмоции спадут, плюс скоро чемпионат Европы по футболу. Грузия впервые в истории независимости прошла на него. И это как бы по таймингам, да, совпадает довольно с этой процедурой ветирования, повторного голосования и так далее. То есть к тому моменту там и вот как раз выборы в Европарламент начнутся, и чемпионат Европы по футболу. У них сильный отрыв по рейтингам от оппозиции был в конце прошлого года. И они решили это сделать не потому, что они чувствовали себя, мне кажется, в позиции слабых, и что им нужно было как-то укрепиться таким образом, а настолько у них все хорошо, что они решили воспользоваться этим и уже зацементировать власть свою и свой успех, потому что, ну, вот опять-таки, сторонников грузинской мечты законопроект не отпугнет, а противникам жизнь испортит. И еще, на самом деле, мне кажется, этим законопроектом важная вещь заключается в том, что одно дело его принять, и другое дело правоприменительная практика. Можно там спорить, похож он на американский закон или не похож он на американский закон. На самом деле не важно. Важно, как им будут в итоге пользоваться. Вот как в России. Будут говорить, что похож, в чем-то похож, а в итоге иноагенты не могут участвовать в выборах и вообще всячески поражены в правах, что абсолютно не соответствует ничему. То есть это все обман. И тут то же самое. Может быть обратная ситуация. То есть они могут принять, потом европейцы скажут, и они просто как это оружие уберут в стол на предохранитель, да, и воспользуются им только в случае какого-то кризиса. Но инструмент себе такой на будущее борьбы с оппозицией они создают. И я думаю, пошли на это именно потому, что сейчас чувствуют, что они достаточно сильны для этого. И почему я про это думаю? Потому что если бы не было прошлогодней попытки, провалившейся, можно было бы говорить, что есть какая-то у них принципиальность вот именно с этим законопроектом. В плане, что вот настолько принципиальность, что вот нет, вот мы закрутим гайки и все. Но в прошлом году испугались, а в этом уже почему-то нет. И в этом году действительно все лучше у них. И есть еще вторая теория, она очень занимательная. Она, кстати, в тексте не отражена. Но действительно ее сложно от чего-то оттолкнуться в этой теории. Есть теория, что относительно недавно Москва предложила Тбилиси восстановление территориальной целостности взамен на отворот от проевропейского курса. И тут нужно сказать, что да, абсолютное большинство грузин видят будущее страны в составе Евросоюза. Но есть, например, опрос 2021 года, в котором грузин поставили перед таким не очень, на самом деле, реалистичным, но мысленный эксперимент провести. Выбрать между вступлением в ЕС и НАТО и восстановлением территориальной целостности. Подавляющее большинство грузин выбирает восстановление территориальной целостности. То есть население Грузии готово отказаться от европейской перспективы взамен на возвращение Абхазии и Южной Осетии. Это как бы приоритет номер один. Если существует действительно такое предложение и такая конфигурация, объясняющая, это как попытка рационализации. Она на самом деле рождается, этой теория, из попытки рационализировать действия грузинских властей. Чтобы не говорить, но они с ума сошли, они себе стреляют в ногу. А подумать, а вот может там есть какое-то зерно, да, за этим. И вот это одна из гипотез, в нее укладывается там ряд событий. Так вот, в частности, пару недель назад прошла новость, что в Тбилиси первый вице-спикер парламента и один из лидеров грузинской мечты Гея Вольский встречался с российским бизнесменом Давидом Хидашели в Тбилиси. И они обсуждали возможность создания конфедерации с Абхазией. И подслушали это все представители оппозиционной партии ДРО, а и вот они это услышали, рассказали, и про это было много новостей. Не знаю, специально это вброс или нет, что есть какие-то неформальные кулуарные переговоры среди, значит, представителей России и представителей Грузии о возможности каком-то восстановления территориальной целостности. Или это просто они вбрасываются для того, чтобы сеять сомнения среди протестующих. Но вот, может быть, они знают, что делают. Такова цена за восстановление территориальной целостности.
Ну, мне, человеку с российским опытом, все вот эти хитрые сложные схемы, которые, если вбрасываются, то накануне обычно оказываются химерами и обманом, кажется крайне сомнительной, но даже если следовать в этой логике, то восстанавливает цепочку. Причем тут закон об иноагентах грузинский, его аналог. Вы съедаете, как бы говорит правительство обществу, этот законопроект, мы восстанавливаем территориальную целостность, и этот закон, в случае чего, будет применяться в отношении оппозиции, которая может выступить против вот этой условной сделки, о которой мы очень теоретически рассуждаем. Такая тут цепочка?
Цепочка скорее, чтобы это не было так, что вот вышел Иванишвили и сказал, мы не пойдем в Евросоюз. Вот просто так. Нужно это сделать как-то более деликатно, да? То есть как бы спровоцировать со стороны, наверное, Евросоюза скорее отказ, видеть Грузию в составе европейской семьи. Опять-таки, это просто занимательная теория. Так вот, иметь ее в виду, я тоже не очень верю. Я думаю, что скорее это сеется вот таким странным образом, да, какая-то оппозиционная партия подслушала, как в тбилисском кафе там или где-то обсуждают создание конфедерации с Абхазией. Похоже на вброс, и вброс такой, как бы, чтобы протестующие засомневались, мол, стоит вот... Или вот чуть-чуть сейчас, чуть-чуть, и будет все хорошо.
Опять же, опираясь на свой, видимо, довольно травматичный опыт североевразийский и глядя на другие государства, соседние от моего родного, соседние с Россией, ну, то есть закон об иноагентах, что-то подобное уже есть в Казахстане и Кыргызстане, недавно, кстати, появилось, и у нас был про это выпуск, а также был выпуск отдельно про то, почему в бывшем соцлагере так любят бороться с влиянием Запада или зарубежных фондов, и там буквально есть классификация этих фондов, какие они бывают, какое именно влияние оказывают, включая демонизируемого Сороса, все это мы там обсуждали. Ну вот я, когда вижу такую меру, я не склонен усложнять. Я думаю, что люди, которые проводят такие нормы, получают инструмент, которым, ну, очевидно, собрались пользоваться. Они хотят сделать свою страну более авторитарной и такой более приближенной, ну, раз уж я Кыргызстан вспоминал, вот к нынешнему Кыргызстану. В том числе это подразумевает довольно близкое схождение с Россией, поскольку Россия на этом пространстве еще и гарант твоих авторитарных прав. Если у тебя что-то случается, а тем более, если ты в какой-нибудь структуре типа ОДКБ, Грузия это не имеет отношения, но лиха беда начала, ты можешь получать и вот такого рода помощь, ну или по Беларуси, да, мы видели аналогичные вещи, гарантии того, что автократ усидит на троне, были даны из Москвы. Ну вот сделку в духе, если уж мы фантазируем, Грузия отказывается от западного курса, там устанавливается такой авторитарный, душноватый режимчик, и ему под это дело по большой дружбе и от щедрот московских возвращаются Абхазия и Южная Осетия, ну, такое я могу представить, сателлитное положение, но это, кажется, начало большого пути, во-первых. Во-вторых, не понимаю, зачем людям в Грузии, которые там у власти, по этому пути вообще идти сейчас. Это можем чуть попозже обсудить. Но, тем не менее, что думаешь про какое-то более простое, что ли, применение этой нормы? Против кого она? Вот редуцирую до вопроса.
Грузинская мечта говорит, что это для прозрачности там, иностранного финансирования. В первую очередь НПО. А сейчас мы к этому вернемся, потому что я расскажу про речь Иванишвили 29 апреля. Очень знаковую, одну из самых, наверное, откровенных его программных таких речей, из которой, в общем-то, все понятно, что они будут делать с этим законом и что они будут делать с позицией. Ну, сейчас чуть попозже. Ну, такая тенденция, да, на постсоветском пространстве. Ну, как бы, ладно, Россия, но Киргизия, которая некогда считалась демократическим государством, самым демократическим государством Центральной Азии, уже нельзя ее такое назвать, с арестами журналистов и так далее, с этими законами, просто стремительнейшим образом превращается из вот того, чем гордились киргизы, да, как бы вот в такую более авторитарную форму. Тут как бы тоже какого-то исключения ждать не приходится. Тем более, что сам Иванишвили довольно был резок и в своих обещаниях того, что грузинская мечта собирается делать после выборов, и обещал он расквитаться с остатками коллективного нацдвижения, как он назвал. Нацдвижение — это партия Михаила Саакашвили. И он говорил, что да, вот их главарь сидит в тюрьме, но народ просит добить типа вот остатки. Это, на самом деле, удивительно. Вот его речи, он говорил про НПО, про то, что НПО, они, значит, разжигатели революции, что есть глобальная партия войны, которая имеет влияние на Евросоюз и НАТО, и для которой Украина и Грузия — это просто пушечное мясо. Он говорил про 2008 год, да, и Бухарестский саммит, и о том, как поманили, а потом кинули, и в итоге сначала довели Грузию до войны с Россией, а потом дважды Украину в 2014 и в 2022 году. Помимо этого, он говорил, что вот эти все элиты, это не настоящие элиты, такие как Михаил Саакашвили и его соратники, это все агенты иностранного влияния, поддерживаемые НПО и так далее. Поразительным образом это совпадает с российскими официальными нарративами, с той только разницей, что высказаны они как бы с противоположной стороны, со стороны жертвы российской же агрессии. То есть это такой удивительный как бы круг. И в этом смысле почти не оставляет сомнений то, как этот закон будет использоваться. Когда выходит основатель, почетный председатель партии, да, с такой грозной речью, и в которой он говорит про национальное примирение и так далее, и так далее, а говорит о том, что мы будем продолжать квитаться с этой властью, которая правила с 2004 по 2012 год, Ну, это не оставляет почти сомнений в том, как будет применяться этот закон. Поэтому да, Грузия пойдет по этому пути, скорее всего. Все-таки грузинская мечта, сложно составить впечатление, может, это ее эволюция, да, может, она вот решила, что она готова перейти на следующую ступеньку и править там вечно, и бороться таким образом с оппонентами. Либо по-прежнему есть еще вероятность, что это блеф, и как только Евросоюз надавит, это все свернется, как это свернулось в прошлом году. Но что еще хочется сказать? У Грузии очень бурная политическая история. Грузия пережила военный переворот 91-92 года. Грузия пережила гражданскую войну. Грузия пережила революцию 2003 года. И каждый раз, каждый из президентов и лидеров Грузии до грузинской мечты, будь то Звиадгам Сахурдия, будь то Эдуард Шеварднадзе, будь то Михаил Саакашвили, лишались власти, либо потому, что они начинали, грубо говоря, закручивать гайки, начинали там тасовать результаты выборов, или принимать какие-то законы и менять законодательство для того, чтобы дольше оставаться у власти, и в итоге расплачивались за это, а не смену, например, вектора, да, внешнеполитического и так далее. Именно как только происходила такая история. И тут как бы, ну, если это тенденция 30 лет, видимо, грузинская мечта хочет проверить, получится ли у нее. А то, что старались сделать предшественники, которые во многом тоже не были прям уж демократическими лидерами, скажем так, тоже имели разные представления о Грузии, о том, кто ей должен править и сколько это должно по времени продолжаться и как. Поэтому, может быть, всякое, да.
Мне кажется, тут нужно разделить то, что говорится публично все-таки, и попробовать нащупать стратегию, какой она тебе представляется, потому что все, что ты говорил про вот эту публичную речь, это если бы я не знал, что это правда, я подумал бы, что это какой-то черный пиар в духе вот этой мемной листовки, когда в Шатурском районе, кажется, на выборах хотели очернить конкуренты и развесили по городу с портретом «Я вернусь во власти, напомню вам, что такое значение слова «карать». Никого не забыл и никого не прощу, да? Ну, то есть, так не говорят, конечно, на улице, так не говорят с избирателем, если не хотят достичь обратного эффекта. Ну, и опять же, публичные слова не всегда бывают откровенными. Но все-таки, как тебе представляется, какую стратегию грузинская мечта и вот эта правящая группа вообще избрала? Они поняли, что после вот этих бурных 30 лет общество устало, а оно устало, атомизировано, оно уже не хочет перемен и готова сдаться, как когда-то Россия благодарно сдалась Путину, ожидая, что вот уж этот обеспечит какую-то стабильную жизнь, или у них может быть похитрее какой-то план, на твой взгляд?
Сейчас, ну, просто сложно делать прогноз, потому что когда вот оно вот как бы в точке кипения, очень сложно предсказать, как бы, что будет дальше, тем более, что закон еще пока не принят, хотя он завис в сантиметре от того, чтобы это случилось, но все-таки мне кажется, что у них все-таки больше шансов сейчас эту историю протащить, разогнать там эти протесты, и больше шансов, что европейцы им простят это, ну, по крайней мере, до тех пор, пока они не начнут сажать оппозиционеров. Просто, ну, примут закон, будет он лежать там на полке. И я думаю, что это вот такая вот у них стратегия. То есть они не делают какие-то большие шаги, рывки сразу вот, от демократии к авторитаризму. Но вот у них там еще столько опций где-то зависнуть на полпути. Ну, как минимум, принять закон, но не начинать кошмарить оппозицию и НПО. Ну, все получат там плашки вот эти вот, и дальше не пойдет. А может пойти. При этом это нужно понимать, что грузинская мечта все-таки это партия, склонная к совершению ошибок. Их успехи внешнеполитические, ну и экономические, мне кажется, в большей степени все-таки обусловлены не их каким-то стратегическим мышлением, хотя оно тоже есть, там есть рациональное зерно, а просто резкими сменами внешней конъюнктуры. И вот Грузии просто повезло, да, повезло оказаться на пути десятков тысяч российских релокантов, этих денежных потоков, бегства капиталов и так далее. Вот этой ситуации, когда у России не осталось ни одного как бы крепкого союзника на Южном Кавказе. Есть там Азербайджан, который вообще с позиции силы с Москвой говорит. Есть Армения, разочаровавшаяся в России. Тут еще и продолжать с Грузией какие-то поддерживать враждебные отношения. Это уже тоже... Какая у вас цель на Южном Кавказе тогда вообще, если вы со всеми там поругались? И им как бы тут благоволит вся эта история. И она, мне кажется, больше связана с удачей. Потому что когда мы смотрим, приближаем, что они делают внутри страны, как они ошибались там в переговорах с Евросоюзом. Они в итоге получили, но опять-таки потому что такая конъюнктура. А что в Брюсселе должны выйти и сказать «все, нет»? Ну, тоже странно. Это увеличит сразу евроскептические настроения в Грузии. Это риск и для Брюсселя тоже в каком-то смысле потерять Грузию. Потому что тоже, мне кажется, что это же очень политическая история, да, вопрос вступления в Евросоюз. Так вот сложно назвать человека, который в обозримой перспективе видит, как это произойдет все. И этот процесс, он разбит на такие вот этапы. Ну вот у Грузии сейчас статус кандидата. У Украины и Молдовы сейчас они начали переговоры, да, о членстве. Ну, то есть это следующая ступенька. Но ведь по сути они довольно виртуальные, да, все эти вещи. Главные достижения уже есть. Без виз. А вот этот вот процесс, ну вот он может тянуться очень долго. Это, кстати, то с этих позиций грузинская мечта критикует, требуя какого-то прогресса и не получая его. Поэтому в целом грузинская мечта – партия, которая способна совершать грубые ошибки. Она это несколько раз демонстрировала. И не исключено, что просто это одна из них. И тут мы как бы это все рационализируем, думаем, вот у них расчет на то, что они там чуть-чуть подзакрутят где-то и так далее. А в итоге это все обернется каким-то сумасшедшим фиаско. Это вот такая вот партия, которая вот способна на ровном месте, с моей точки зрения, потерять гарантированную уже себе в конце прошлого года победу на выборах.
Ты сказал рационализируем, я бы сказал бильтризируем, да, выдумывая, может быть, ну хорошо, я выдумываю, задавая такие вопросы, какой-то финал, да, что, дескать, есть путь, а впереди там какое-нибудь кровавое тоталитарное будущее. Например, политики часто так не мыслят, страны часто так не существуют, и если щелкать пальцами в воздухе, пытаться находить какие-то аналогии, можно вспомнить не Молдову и Украину, которую ты вспоминал, а Балканы, Сербию, например, есть тоже статус кандидата в ЕС, есть через это влияние Брюсселя, есть через это многовекторность твоей внешней политики, и при этом у тебя такое особое положение. Ты не до конца авторитарная страна, ты не сильно авторитарная страна, но ты не совсем демократия. У тебя могут быть проблемки, там может установиться такой специфический режим, как у Вучича, да? Ты имеешь, в общем, массу преимуществ евроинтеграции и избавлен от массы проблем, тоже связанных с евроинтеграцией. Ты, конечно, не Венгрия, да, которая уже изнутри Евросоюза блокирует какие-то решения, но вот такое промежуточное положение персонально каким-то элитам политическим может быть очень даже выгодно, бизнес-элитам. Неплохо так жить, почему нет? Вполне комфортно. Согласен ты с таким сравнением?
Да, это, в общем-то, провозглашенная политика грузинской мечты. Вот если убрать их все авторитарные замашки, убрать их все конфликты, анти-ЛГБТ, вот эти все вещи и так далее, и оставить только вот как бы суть, то эта суть вот такая. Вот да, мы дружим с ЕС, но не рискуем при этом создать конфликт с Россией. То есть каждый раз эти приоритеты, в зависимости от того, где большая угроза, Грузия будет раскачиваться. Есть угроза поругаться с Брюсселем, сейчас забыли про Россию на время, поговорим с Брюсселем, поймем, что не так и так далее. Россия начинает угрожать, все, извините, Евросоюз и так далее, и так далее. Я думаю, что они очень собой гордятся тем, что в прошлом году они получили, ну, явный знак, это восстановление авиасообщения и отмены виз, которые действовали еще до Саакашвили. В 2000 году они были введены. Просто символ, что никто на вас нападать не собирается. И еще и статус кандидата. Ну, просто идеально. Вот это и есть как бы суть.
А как они это избирателю продают в Грузии, тем самым примерно 40%, которые за них голосуют, если смотреть на рейтинги сейчас, ну, то есть не голосуют, а выражают им симпатии. Ну, то есть поддержка явно есть, она явно более консолидированная, что ли, чем у оппозиции. Но вот эта вот смесь европейской ориентации, то, о чем ты говорил, которая в стране повсеместная, насколько можно судить, с чем она замешана? С консервативностью, склонностью к популизму, под консерватизм я имею в виду в том числе и вот этот традиционализм, да, и анти-ЛГБТ настроение, их эксплуатацию. Это эксплуатация растерянности общества, зависимость от государства как работодателя, бюджетник как избиратель. Это и для Грузии, в общем, понятная история, и для многих других стран бывшего соцлагеря и бывшего Советского Союза. Приверженность к патернализму части общества. Что это за коктейль?
Ну, вот в очень, мне кажется, упрощенном виде. Я сейчас просто вспоминаю социологию, которую я смотрел на эту тему относительно недавно. Ну, во-первых, главная история, которую они эксплуатируют с 2022 года, если не мы, то будет война, грубо говоря. Нас пытаются втянуть, но мы не втягиваемся. что вот эти старые власти Михаила Саакашвили, у нас движение, они уже привели страну к войне, а они сейчас, в общем-то, являются главной оппозиционной силой, ну, второй, да, по популярности партии и вот объединением после грузинской мечты. И я думаю, еще вот в условиях такой поляризации общества, конечно, они играют на неприятии очень большого количества, на самом деле, грузин Михаила Саакашвили. Даже дело не в войне там или в угрозе войны. Действительно, очень много грузин не любят Михаила Саакашвили. А сейчас выглядит так, что в случае поражения грузинской мечты приходят вот эти вот люди, которые, ну, это просто отдельная тема на самом деле, в чем правы и неправы критики Михаила Саакашвили, но в том, что это все было не так идеально, это, конечно, правда.
Про внутренние соображения поговорили, поговорили про внешнюю политику реалистичную. Кстати говоря, это все время хочется искать аналогии, напоминает Центральную Азию у Тимура Умарова, который Китаем и Центральной Азией занимается. Не так давно был текст по результатам его исследования. Он касался как раз-таки центральноазиатских постсоветских стран. Но мысль там, мне кажется, релевантная и для Грузии, что, дескать, с началом войны, вот этой полномасштабной 2022 года в Украине, влияние Москвы в Центральной Азии увеличилось, а не уменьшилось, несмотря на усилия Запада, как бы оторвать их от России, не быть в том числе мостиком поставки всяких товаров подсанкционных, выхода и входа денег, экспорта технологий, потому что у центральноазиатских стран очень простая повестка. Они хотят оставаться самостоятельными, безусловно, независимыми, не быть ничьими сателлитами по возможности, и при этом им не нравится не быть в полной зависимости от России, не быть в полной зависимости от Китая. И они лавируют между ними, да, находят пространство себе вот в этом зазоре, что ли. А Запад слишком далеко, даже если доля инвестиций, как, например, в случае с Казахстаном и другого рода зависимости, торговые, да, отношения значительные, но слишком близка России и не получается игнорировать ее. Как там по другому поводу говорил Каха Бендукидзе, представьте себе, что вместо России море. Ну вот при Саакашвили представили, а с этого моря прямо айсберги, да, приходят и ураган налетает. Я полагаю, что грузинская мечта тоже видит себя такими реалистами, людьми, которые могут лавировать или как маятник шататься, то, что ты описывал, между Европой и Россией, и получать, да, выгоды очевидным образом от этого.
Я думаю, что этот страх, он на самом деле очень много кто поселился после 24 февраля 2022 года, каждый как бы на себя это примерил. Даже если ты союзник России, ты все равно на это смотришь, и ты думаешь, что это могло бы случиться и с тобой, в общем-то. Ну, Грузия вообще воевала с Россией. То есть говорить, что это невозможно, ну как невозможно, это уже было. Грузия вообще считает себя первой, да, жертвой имперских амбиций России на постсоветском пространстве. Это как бы незаживающая травма, она еще не заживающая, потому что она все время о себе напоминает. Это бордеризация, какие-то аресты людей, задержания, ну особенно на линии соприкосновения с Осетией, да. Это все постоянно присутствует. Поэтому да, конечно, Россия тут играет на этих страхах. И власти, да, стран играют. Ну, в случае с Грузией, да, если мы говорим про Центральную Азию, я не специалист, а вот в случае с Грузией тут прям, ну, просто страшно, смотря на Украину, да.
Под конец, может, даже в качестве итога, я чувствую, что эмоции у многих это есть, в особенности у людей из России, которые нашли приют в Грузии после 2022 года и которые слушают этот подкаст, что страна, в смысле Грузия, превращается в предельно зависимое от Кремля государство, что будет все так же, что будет такая же степень согласия с Москвой, как... Вспомню снова этот пример, как в Кыргызстане. Это звучит на уровне лозунгов тех, что кричат на проспекте Руставели напротив здания парламента, что это путинский закон, российский. И мне кажется, весь наш разговор показывает, что нет, это скорее внутриполитические соображения грузинские. Но тем не менее, давай еще раз это проговорим насчет того, что Россия приходит в Грузию, ее влияние там повышается, сближение для многих неприемлемое и нежелательное. Насколько это эмоционально? А насколько это фактически? Я бы сказал, что это скорее эмоционально, что нет соображений здесь внутриполитические, грузинские, что это не рука Москвы, это не в администрации президента Путина все придумали. Но, может, у тебя есть другие соображения, или ты как-то иначе успокоишь слушателей?
Нет, я согласен. Я считаю, что на самом деле с точки зрения стратегии оппозиции, то есть я понимаю, почему там оппозиция все время обзывает, да, все, что делает грузинская мечта, там, пророссийским, закон российским и так далее, это очень удобная такая упаковка, потому что там российский или пророссийский, это как бы в Грузии ругательство, да. И это самое такое, ну, как бы в политическом смысле страшное обвинение, которое можно выдвинуть любой власти в Грузии после там 2008 года. Это мне прекрасно понятно. Но слабость этой позиции заключается в том, что если мы начнем смотреть, где, собственно, грузинская мечта действовала в интересах России, вот прям вот, чтобы это было в ущерб, например, интересам Грузии, да, например, Росторговли. Ну, давайте откроем заявление Михаила Саакашвили, например, после 2008 года. Вот я тоже недавно проверял. 2009 год. 2009 год, февраль, меньше чем через полгода после окончания войны, Михаил Саакашвили говорит, что мы ждем здесь российский бизнес и российские инвестиции. Что мы разделяем политическую власть и инвестиции и деньги из России. В 2010 году Михаил Саакашвили запускает авиасообщение. В 2012 году Михаил Саакашвили отменяет визы для россиян, введенные после войны. Ну, точно не заподозришь его в пророссийскости, да, в какой-то. Здесь тоже, вот если мы начнем смотреть на те шаги, которые конкретно приписываются как пророссийские, мы больше увидим экономические какие-то. При этом надо понимать, что я, к сожалению, не экономист, но это, на самом деле, мне кажется, интересный разговор было бы проверить или поговорить с экономистом, насколько реалистично представить, что там не Россия, а море. С точки зрения перспектив, экономических перспектив вообще, развития страны и так далее, да? Представить, что России нет, не торговать с ней и оборвать с ней всяческие связи. Грузинская мечта, я думаю, больше боится Россию, чем хочет с ней сблизиться. Она больше задумывается о собственной власти, чем о том, чтобы сдать страну России. Может ли в какой-то момент совместиться это, что сдача страны России станет равно сохранением власти? Наверное, да, но сейчас точно не тот случай. В этом смысле авторитаризм грузинской мечты и их намерения мне очевидны, а вот пророссийскости их совершенно нет. Поэтому я понимаю эмоциональную часть лозунга про там российского Иванишвили, российскую грузинскую мечту, российский закон, но нужна какая-то аргументация для более серьезного разговора. И вот это, что там Грузия превращается в Россию, да нет. У нее свои интересы, свои задачи. Это их внутреннеполитическая разборка. Пока, короче, рано, да, таким алармизмом заниматься. Но сигналы есть определенные, что грузинская мечта как минимум не хочет расставаться с властью.
Шкурный вопрос в таком случае насчет людей из России, релокантов, беженцев, беглецов. Им что-то угрожает в ближайшее время? Ввиду того, что они видят, стоит ли им опасаться и искать, не знаю, другую страну? Если, конечно, есть такая возможность.
Ой, вот тут я прям боюсь, тут тоже надо отделять заявления там оппозиционеров различных, там же есть очень разный спектр. Но мы имеем в виду, то есть российским релокантам будет угрожать что-то в случае там смены власти в Грузии, да, скорее всего. Или наоборот, может, их положение улучшится. Но я думаю, честно говоря, что когда оппозиция говорит о том, что там надо вводить визы, что это угроза, и есть опросы, что ряд грузин считает, что россияне там могут представлять какую-то угрозу, я думаю, что это на самом деле все несерьезно, но хочется думать. Потому что иначе кто-то опять рушит всю эту конфигурацию. Просто зачем? Даже там в случае смены власти. Мне кажется, это будет большой ошибкой оппозиции. Ну, это мы совсем далеко заглядываем. То есть еще столько должно пройти итераций перед тем, как можно было начинать обсуждать, а стоит ли там, грубо говоря, подумывать о том, чтобы переехать. Сейчас точно не тот момент, абсолютно. Не вижу никаких опасностей для россиян на данном этапе.
И нынешнее правительство еще и заинтересовано в их присутствии. Если вы, конечно, не какой-то специальный человек, выдать которого было бы очень большой любезностью для Кремля, особенно если это можно сделать негромко. Ну, вот так бы я сформулировал.
Если есть, то это единичный совершенно случай. Все-таки, мне кажется, грузины за этим следят. Это довольно серьезное было бы обвинение. Просто это не нужно. Я не думаю, что это, на самом деле, настолько принципиальный момент в отношениях с Россией. Что они как бы должны догадаться, что это просто глупо. Потому что политика выстроена на зарабатывании, на самом деле, в первую очередь. То есть вот в чем смысл экономического взаимодействия с Россией? Это как бы не государство, а государство. Это бизнес-интересы в основном. Там есть какие-то статьи, например, 95% импортируемой Грузии зерна импортируется из России. Это как бы стратегически здесь она зависит от нее. И то же самое там с нефтью и газом. Ну, там не такие цифры, там, по-моему, 25 есть, что-то такое, но все равно довольно серьезная доля. Но бум-то грузинской экономики произошел не из-за того, что с государством наладились отношения, а из-за того, что поехали простые россияне, специалисты, бизнесы, денежные переводы, которые там выросли в 5-6 раз. Ну, то есть, в этом и есть смысл всей вот этой вот политики. То есть, самолеты полетели, да, обычные туристы. Это не государственные российские деньги. То есть, выстраивали всю эту политику, чтобы потом ее разрушить. Поэтому я думаю, что здесь все как бы в пользу того, что все нормально.
Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Это был Александр Атасунцев, независимый журналист. Мы говорили о законе об иноагентах, принятом в Грузии. Дайте-ка я гляну, что сказано о Грузии и грузинских банковских карточках в медузовском объяснении о безопасности, о том, что приведено в нашем материале о помощи изданию, ведь наша редакция, напоминаю, существует за счет добровольных пожертвований аудитории, то есть ваших пожертвований. С фондами, которые поддерживают независимую прессу в мире, мы тоже работаем, но там все непросто, особенно сейчас, в 2024 году. Из-за этого непросто и с бюджетом «Медузы» с начала этого года, и мы просим особенно назойливо, то есть если это для вас безопасно, жертвовать на работу редакции деньги. Так, я открыл статью «Широко понимаемые западные страны безопасны», это понятно, но есть государства, которые все еще могут обмениваться с РФ информацией о счетах и даже о движении средств по ним. Дословно, в зоне риска практически все самые популярные направления новой волны иммиграции: Турция, Грузия, Казахстан, Армения, Сербия и другие. Так, ну и ясно. Если вы в Грузии, если вам нравится мысль, что есть на свете такая медуза, и вы хотите помочь нам финансово, два раза подумайте, делать это или не делать с грузинской карточки. Скорее всего, обмен данными нет. Банки, да и государство боятся вторичных западных санкций, поэтому с российским государством сейчас взаимодействуют минимально. Но, особенно если вы ездите в Российскую Федерацию, рисковать не стоит. Так что, если у вас есть какая-то другая карточка, не грузинская, а европейская, или знакомые с таким счетом в США, в Европе, и вы можете его попросить о услуге, мы будем очень благодарны за пожертвование. В идеале регулярное в пользу нашей редакции. Всем, кто уже помогает «Медузе», три алых сердечка, как символ любви и благодарности. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого, до встречи.